Сегодня большой праздник. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы сегодня вспоминаем, или какую часть, или какую роль Дух Святой играет в нашей жизни. Вы знаете, что спасение было запланировано еще до создания мира. В первом послании Петра, в первой главе написано, что Агнец был предназначен, приготовлен еще до создания мира, предопределен. То есть Бог Отец с Божественной Троицей, они запланировали спасение в самых маленьких деталях. Бог Сын осуществил спасение. Вы помните, что Иисус Христос пришел на землю, стал человеком, прожил праведную жизнь. На кресте Голгофском Он взял на Себя человеческий грех, умер за наши грехи, заплатил цену, удовлетворил Божью справедливость, воскрес, победив смерть, и вознесся на небеса, проложив дорогу для каждого из нас в присутствии Божественной славы. И вот после этого, после вознесения Иисуса Христа, мы знаем, что на 50-й день после воскресения, или на 10-й день после вознесения, произошло событие, которое мы вспоминаем сегодня. Это событие сошествия Святого Духа на землю. Сошествие Святого Духа считается днем рождения Церкви. Вот с тех пор и до момента взятия Церкви самую большую работу, работу спасения, работу над людьми осуществляет именно Святой Дух. О Святом Духе много говорят, или так скажем, много не говорят, но те, кто много говорят, то они очень часто говорят о самых разных служениях Святого Духа, упуская одну, самую большую, критически необходимую роль, которую Он играет. Именно об этом я сегодня хочу говорить. Наша проповедь сегодня называется «Почему люди не верят Библии?». Я планировал эту проповедь на самый конец серии проповедей. Вы знаете, мы сегодня говорим, вернее, в эти недели говорим о том, почему люди не верят или почему мы верим. Вот, у нас это очень важная часть. Но сегодня я решил эту проповедь поставить немножко ближе по причине того, что она очень тесно связана с действием Святого Духа. Дело в том, что для того, чтобы человек признал Библию Божьим Словом, необходима сверхъестественная, чудодейственная работа Святого Духа в сердце человека. Это главное, что делает Святой Дух. Без этой работы никто из людей не способен признать Библию Божьим Словом. Мы сегодня на это посмотрим. Это очень интересная и очень важная тема. Мы посмотрим сегодня, сфокусировавшись на первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14, 15 и 16 стихи. Здесь апостол Павел, обращаясь к людям, жившим тогда в Коринфе, говорит следующее. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно. Но духовный судит обо всем. О нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов». Как вы помните, церковь в Коринфе, она находилась в самом эпицентре греческой культуры, там было очень много всякой языческой активности, и после того, когда апостол Павел, насадив эту церковь, поехал дальше проповедовать Евангелие, в это место стали проникать различные лжеучители. Так как вся Греция или вся та часть Македонии, вся часть вот Римской империи на тот момент была пропитана философскими идеями, греческой философией, эти люди, они стали приносить идеологию греческой философии внутри церкви. Любая человеческая идеология построена на человеческих достоинствах. То есть они приходили туда И они продвигали идею того, что Бог обращает внимание на тех, кто более благородный, более образованный, более умный, более способный, у него больше достижений, он больше преуспел в святости и так далее. То есть они попытались объединить философию и христианские добродетели, и получилось извращенное Евангелие. Апостол Павел возражает этому, он защищает Евангелие, и вот один из элементов его защиты представлен в этих словах, очень важных, чрезвычайно важные слова. Апостол Павел говорит здесь о двух элементах духовной реальности. Первый, он говорит здесь о духовной слепоте, которой подвержены все люди. Это чрезвычайно важно понимать. Второе, он говорит здесь о духовном прозрении, о том, как можно избавиться от духовной слепоты. В этих словах апостол поместил в сжатой форме эти два очень важных вопроса. Мы остановимся на них подробнее. Итак, сначала духовная слепота. Дело в том, что грехопадение оказало огромный разрушительный эпистемологический эффект. Это сложное слово для очень образованных людей. Но суть его в чем? Эпистемология – это наука о знании, о том, как люди знают. Как мы можем знать то, что мы знаем. Это очень важная тема. Дело в том, что после грехопадения люди потеряли способность, или грехопадение повредило способность человеческую правильно воспринимать информацию, правильно оценивать ее, делать правильные выводы и, соответственно, правильно действовать. То есть, если сбит компьютер, центральный процессор, если в него загружена неверная программа, то он может работать, но выдавать неверные результаты. Вот это то, что произошло во время грехопадения. Посмотрите, как апостол говорит об этом. Он говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Апостол Павел использует здесь выражение, которое философы, еще Аристотель, философы в то время использовали, когда говорили об исключительно интеллектуальной составляющей человека. Слово, русское слово «душевный», кстати, оно ближе к оригиналу. Английское слово «the natural person», оно точно передает суть, но там в самом корне, там слово «psyche», от него психология, от него психиатрия. То есть речь идет о душе, и здесь правильно показано «душевный человек», но смысл этого не в том, как мы используем слово «душевный». Мы говорим «душевный» – это если человек мягкий, чувственный, он какой-то открытый, вот он душевный. Не в этом смысле. Душевный – это в смысле его внутренняя суть. То есть человек сам по себе, сущность человека без внешней помощи не принимает того, что от Духа Божия. Это очень важное утверждение. Очень важно. То есть апостол говорит, что человек, полагающийся только на свои интеллектуальные способности, сам по себе, без внешней помощи, не способен принимать то, что говорит Дух Божий. Вот почему английские переводы, почти все, переводят это как natural man, то есть естественный человек. Отсюда мы делаем вывод. После грехопадения люди, полагающиеся только на свой разум, не способны понимать духовную реальность. Причина этого – духовная слепота. Я сейчас объясню, что это такое. Писание много об этом говорит, и нам очень важно это понимать. Понимать для того, чтобы оценивать себя, и понимать для того, чтобы знать, что происходит с людьми вокруг нас. Дело в том, что когда мы читаем во втором послании к Коринфянам, апостол Павел говорит об этом уже более конкретно и предельно ясно. 4 глава, 3 стих, он говорит следующее. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, и более конкретно говорит, у которых Бог века этого ослепил умы, То есть неверующие люди, они находятся в состоянии духовной слепоты. Сатана их ослепил. И конкретно сказано, как ослепил, чтобы для них не воссиял свет благовествования, то есть Евангелия. Библия ясно говорит, апостол ясно говорит. В первом послании он говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумие. Во втором послании он говорит, почему не принимает? Потому что в момент грехопадения сатана ослепил человека. И люди слепы. Это утверждение тоже нуждается в объяснении. Давайте посмотрим, что же произошло в Едемском саду, что ослепило людей. И в чем смысл этой слепоты? Нам часто трудно это понимать, потому что большинство людей имеют физические глаза. Более того, большинство людей, они могут рационально рассуждать. И поэтому возникает вопрос, а что же значит слеп? Что значит, что Бог ослепил умы? И это имеет свое очень конкретное объяснение. Вы помните, что когда дьявол подошел к Адаму и Еве, и когда он предложил им вкусить от дерева познания добра и зла, он представляет свою альтернативную точку зрения на то, о чем Бог конкретно сказал. Это смертельно опасно. Бог сказал, не вкушайте от этого плода, от этого дерева, потому что если вы это сделаете, вы обязательно умрете. Сатана подходит, и он предлагает другой вариант. Он предлагает посмотреть на это дерево с независимой точки зрения. Не с точки зрения своей зависимости от того, что Бог сказал, хорошо или плохо. А он говорит, если ты посмотришь самостоятельно, то ты будешь Богом. Ты станешь в положении Бога. Вот как это происходило. Третья глава Бытия, 4 стиха, мы читаем следующее. «Сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». И взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел. То есть по версии дьявола, это вообще очень тонкий обман с катастрофическим эффектом. По версии дьявола, если люди начнут смотреть на окружающий их мир и начнут действовать самостоятельно, независимо от Бога, то тогда они сами станут подобными Богу. Они сами без Божьей помощи будут определять, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Как я уже сказал, это очень тонкий обман. Дело в том, что попытка видеть мир независимым от Бога взглядом действительно ставит человека в положение Бога. Это очень важно понимать. Действительно, человек становится в положение Бога с одной только гигантской проблемой. Он Богом не становится. У него возможностей Божьих нет. У него нет возможности полного знания всего, и у него нет возможности законодательных, чтобы он утвердил, что это знание истинно. И в результате происходит катастрофа. Люди стали в положении того, что они думают, что они сами определяют, что хорошо и что плохо. А они не могут этого сделать. Они не обладают всем знанием, они не обладают законодательной властью, чтобы это знание в действительности было истинно для всех. Это очень серьезная проблема, потому что люди поставили себя в положение, в котором они бросают вызов Богу. Дело в том, что люди были созданы для того, чтобы жить и функционировать в непосредственной связи с Богом. Бог – законодатель, Он – источник истины. Будучи созданным по образу и подобию Божию, человек понимает, что есть хорошо и плохо, но он не может быть стандартом добра или зла. Ему обязательно нужна точка отсчета. Когда он делает точкой отсчета самого себя, он не способен дать правильную оценку окружающей действительности. Вот в чем слепота. При этом человек функционирует нормально. Для того, чтобы это объяснить, я решил прибегнуть к иллюстрации, которую использовал много раз, и надеюсь, она вам поможет. Каждый из вас, наверное, почти каждый в этом зале, использовал когда-либо кредитные карточки. Когда вы используете кредитную карточку, происходит очень интересное явление, которое помогает нам понимать духовную реальность. Это явление означает следующее. Есть так называемый point of sale, или точка продаж, или терминал. Вы, наверное, вставляли вашу карточку, или сейчас ее не вставляют, а просто прикасаются вот в эту штучку. Когда вы что-то хотите купить, вы приносите кредитную карточку, вот этот приборчик считывает ваши данные. После этого этот приборчик посылает информацию в банк. А в банке хранится информация о том, кто вы, что вы когда-то покупали, можете ли вообще иметь такие деньги. И самое большое, возвращаете ли вы деньги назад, когда вы их берете или нет. То есть банк – это стандарт. Point of sale, или вот этот терминал, это всего лишь тот, кто воспринимает информацию. И потом, когда банк одобрил, он присылает сюда, на этот приборчик, он присылает информацию. Да, хороший человек, можно ему продать. Теперь представьте себе, вот эта точка продаж восстала против банка. Она порвала вот здесь связь, и она говорит, я сам банк. И зачем мне нужно идти на поклон к банку, спрашиваю. Я сама знаю, кому продать, кому нет. Вот этот, видишь, порядочно одет, значит, можно продать. А вот этот выглядит чуть-чуть бомжевато, этому не продам. Вы понимаете, что это глупо, но именно это и произошло с людьми. Дело в том, что смысл существования вот этого прибора только в его связи с банком. Связь вот эту с банком порвите, и вот эта штучка не нужна, только орехи колоть может быть. Больше она не нужна ни для чего. Но при этом, заметьте, у нее все работает. Шарики, ролики, микросхемы, электроэнергия, кнопочки нажимаются, все функционирует абсолютно правильно. Но это теряет абсолютно свой смысл. Почему? А потому что она не связана с источником знания, со стандартом, который единственный имеет возможность оценить платежеспособность каждого конкретного человека. То же самое происходит с людьми. Если мы посмотрим на связь между человеком и Богом, в принципе, то же самое. Человек не знает сам по себе, что правильно, что неправильно. Что хорошо, что плохо. Поэтому человек обращается к Богу для того, чтобы, потому что Бог – совершенный стандарт истины. Почему Он совершенный стандарт истины? Он не просто знает о вашей платежеспособности. Бог обладает абсолютно всем знанием. Он всезнающий. Абсолютно вся информация – которая существует вообще где-либо, она известна ему. И не просто ему известна эта информация, а он законодатель, то есть он определяет, вот это правильно, а вот это неправильно. И мы это видим в законах природы. Вот посмотрите, кто определил, что дважды два – четыре? Это не Академия наук, и не какая-то всемирная ассоциация математиков. Академия наук только изучает то, что Бог определил дважды два – четыре. И никто, никакой человеческий авторитет не способен это отменить. Точно так же, как силу притяжения и все остальное. То есть это очевидно продемонстрировано. Но здесь возникает проблема. Проблема возникает в том, что вот здесь связь прервалась. Вот этот человек отвернулся от Бога. И вместо того, чтобы искать у Бога совершенный стандарт истины, он говорит, а я сам способен. А я чем хуже? У меня шарики и ролики работают, электроэнергия есть, или не электро, а там биоэнергия. То есть вот здесь связь порвана. Грехопадение порвало связь. И человек ослеп. Нет, нет, у него-то глаза есть. Больше того, у него и мозги работают. Больше того, они хорошо работают. У некоторых хорошо работают. Они могут докторской диссертации защищать. Они могут изобретать очень много. Проблема только в том, что как только они перестали связываться с Богом, они ослепли. Они поставили себя в положение Бога, в положение точки отсчета. Самая большая проблема заключается в том, что человеческая самоуверенность, она не позволяет людям даже признать ошибочность своих выводов. И здесь замкнутый круг. Вот почему апостол говорит, душевный человек не почитает это безумие, он не может это принять. Апостол Павел в послании к римлянам очень ярко это объясняет. Давайте посмотрим 1 глава 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Мы представляем очень много доказательств, рациональных, ясных, легко демонстрируемых. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, они не признали Его вот тем источником истины, совершенным началом всего, смыслом всего. И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Смотрите, эпистемологический эффект, то есть поражение способности думать. «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце, ослепли». Духовно ослеп. Называя себя мудрыми, обезумием. Заметьте, окружающий нас мир содержит в себе достаточно логических, фактических свидетельств о Боге. Рациональное мышление должно привести человека к ясному выводу о существовании Творца, о его природе. Но так как человек считает самого себя стандартом, определяющим добро и зло, он не может признать этим стандартом Бога. Поэтому люди отвергают Писание. То есть наш вопрос, почему люди не верят в Библию? Потому что духовно слепы. И духовная слепота заключается в том, что они сделали себя точкой отсчета, вместо того, чтобы признать Бога точкой отсчета. Заметьте, эти люди могут признать литературную, моральную или даже духовную ценность Священного Писания. Мы знаем множество людей в мире, которые говорят, Библия – это очень ценная книга. Они могут говорить о том, что это книга высокой морали, о том, что здесь литературные произведения, типа книги Иова, книги Псалтырь. Да это высочайший уровень литературы вообще всемирной истории. Более того, они могут даже говорить, что в Библии очень много духовных ценностей. Здесь много сказано об очищении души, о том, каким образом духовная составляющая человека может развиваться. Но пока они слепы, они никогда не признают абсолютный авторитет Священного Писания. Это то, с чем мы имеем дело сегодня. Это то, что чрезвычайно важно понимать. Священное Писание обладает авторитетом, и признание его требует свержения власти нашего собственного «я». Дело в том, что для грешного человека главный авторитет – это он сам. Он может позволить существование Бога и Его Слова только в той степени, в которой это не требует свержения своего собственного «я». Можем представить эту картину в следующей цепочке фактов. Значит, изначальная реальность должна была быть такой, или она была таковой, посмотрите – очевидно, существование Творца, выраженное в природе, ведет, должно вести к смирению перед Творцом. Это здраво, это рационально. Это должно вести к признанию величия Творца и благодарности Ему, что, в свою очередь, ведет к стремлению узнать волю Творца, чтобы угождать Ему. Это, конечно же, ведет к познанию воли Творца, послушанию воли, сотрудничеству с Творцом и наслаждение этим сотрудничеством в жизни с Богом. К сожалению, грехопадение внесло коррективы, внесло изменения. И в результате мы имеем дело со следующей проблемой. Посмотрите, очевидно, существование Творца осталось. Все на своем месте. Проблема здесь только возникла в том, что гордыня изменила все остальное. Человек, вот эта слепота, вот эта духовная слепота. То есть гордыня не позволяет увидеть очевидное. В результате люди отказываются признать величие Творца и быть благодарными Ему. Мы только что прочитали Римлянам 1:21, как они познали Бога, но не прославили Его как Бога, не возблагодарили. В результате они утверждают свою волю вместо воли Божией. В результате, когда они приходят к Библии, она для них ничего не значит, кроме как человеческая книжка. В результате они гонятся за человеческими авторитетами. Кто что написал, кто что сказал, где последние теории. В результате они попадают в рабство похоти и самоугождения, и в результате разрушают жизнь, которую подарил им Творец. Вот реальность, в которой человечество находится сегодня. И нам это нужно ясно понимать. То есть, когда мы говорим, почему люди не верят Библии, мы должны ясно понимать, что во время грехопадения произошло духовное ослепление, и оно связано с человеческой претензией на то, что я сам определяю, что хорошо и что плохо. И пока вот эта твердыня не будет разрушена, все остальное бесполезно. Как я уже сказал, вы можете убедить человека, посмотри, как хорошо Библия говорит об обществе. Посмотри, как правильно Библия говорит о взаимоотношениях. Посмотри, как много здесь об эмоциях. Они могут даже с вами согласиться, но пока не будет разрушена вот эта твердыня, пока она не будет разрушена, nothing can be changed. Мы должны ясно понимать. Вот о чем говорит здесь апостол Павел, когда он пишет эти слова. Посмотрите, ключевая точка, в которой происходит сбой всей системы мышления, это человеческая гордыня, делающая человека духовно слепым. То есть невозможно убедить человека в истинности Писания, пока его сердце не смирится перед Богом. При этом интересная вещь. Посмотрите, истинная вера не требует от человека принять что-то нерациональное или нелогичное. Посмотрите еще раз, вот этот факт, очевидность существования Творца, он остается тем же, он логичен, он рационален. Проблема заключается не в рациональности, а проблема в гордыне. Проблема в том, что человек ставит себя в положение, в котором он борется с Богом. Когда-то апостол Павел в своем разговоре с римским правителем Фестом, помните, в Кесарии было перед тем, как он там 2 года в тюрьме сидел, вот, перед тем, как его в Рим отправили. И там есть одна очень интересная фраза, которую он сказал Фесту. Посмотрите, Деяния 26 глава, 25 стих. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Посмотрите, вот здесь я поставил на английском «rational words». Он говорит, то, что я говорю, вполне рационально. Это очень важный элемент, который нам нужно понимать. Истина рациональна, библейское учение рационально, факты, свидетельствующие о Боге, рациональны. Люди их не принимают не потому, что это нелогично, не потому, что это иррационально. Они не принимают по другой причине. Давайте вернемся к 1 Коринфянам, 2 глава. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Точнее, нужно сказать, для него это безумие. «For they are folly to him». Они глупости для него. Опять-таки, корень в этом слове «душевный человек». Окей, okay, that's enough. Достаточно о духовной слепоте. Теперь давайте посмотрим на духовное прозрение. Что апостол говорит здесь о духовном прозрении, и это не менее важно. Писание много раз в разных местах говорит о необходимости духовного прозрения. Если помните о Мессии, в Ветхом Завете сказано много, что он слепым прозрение даст. И это было не только в физическом смысле, но и в духовном смысле. Очень важная часть мессианских пророчеств. Первое, что совершенно ясно, что духовное прозрение неразрывно связано со смирением. Опять-таки, если вся проблема духовной слепоты в гордыне и самоутверждении, то пока ты не решишь эту проблему, все остальное будет точно так же разрушено. Ты не сможешь навести порядок во всем остальном. Поэтому мы можем точно знать, что прозрение невозможно без смирения. В книге Исаии, 66 глава, во 2 стихе, Бог через пророка говорит следующее. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Заметьте, как соединяются здесь две стороны. Вот первое, он говорит, смирение и сокрушение. То есть решение вот этой проблемы, проблемы гордыни. И второе, тогда прозрение происходит, трепет перед словом. Смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. То есть, когда человек понимает, сокрушается перед Богом, он неизбежно будет трепетать перед Божьим Словом. Он будет с уважением относиться к Божьему Слову. Для него оно будет авторитетным. Давайте еще раз вернемся в Римлянам, 1 глава, 19 стих, и посмотрим еще раз на эту точку проблемы. «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество – а создание мира через рассматривание творений видимы, очевидно, рационально. Но как они, познав Бога, то есть получив эту рациональную информацию, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? То есть люди, имея всю эту информацию о Боге, не желают признать Его Богом, владыкой и законодателем Вселенной, и поэтому видят себя мерилом всего, не желая отказаться от этого. Друзья, отсюда мы можем сделать конкретный вывод. Правильное духовное зрение требует отказа от претензий на независимость от Бога. Такой отказ вполне рационален, вполне разумен. Мы это только что продемонстрировали. Очень ясно для любого человека. Причина, почему люди не готовы это сделать, заключается не в недостатке, не в проблем, не в сбое, в рациональности. Причина, почему люди не готовы это сделать, в человеческом самомнении. Это единственная причина. И преодоление этого препятствия возможно только в результате сокрушения человеческого самомнения. Вот этот бастион должен быть разрушен. Человек должен быть смирен. Друзья мои дорогие, в этом и есть главная точка человеческой ответственности. Причина, почему люди будут в аду, вот здесь, вот в этой точке. По причине их самомнения, по причине их самоутверждения, по причине их взгляда на себя, как на независимую от Бога ценность. Имея достаточно информации о существовании Бога, о достоверности Его слова, люди не желают смириться, они продолжают держаться за свою гордыню, за свое самомнение, и поэтому они не могут понять и не могут принять Слово Божие, для них оно глупость. Эта тема красной нити проходит во всем Писании от начала до конца. Я приведу только два примера, один из Ветхого Завета, еще один из Нового Завета. Исаия 57:15. Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святой, имя Его. Я жил на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом. Интересно, сокрушенными, посмотрите, contrite and lowly spirit. Contrite означает broken-hearted, crushed. То есть речь идет о сокрушении. Вот что-то должно произойти, и сердце должно быть сокрушено. И тогда Бог будет иметь дело с человеком. Иисус говорил об этом же. Матфея 5:3. Блаженны нищие духом, понимающие свою нищету. Ибо их есть Царство Небесное. По этой причине Иисус говорил, что мытари и грешники вперед. быстрее входят в Царство Небесное, не потому что они лучше других людей, а просто они быстрее могут понять, что они в действительности nobodies. В действительности они абсолютно ничего не значат. А это обязательное условие для духовного прозрения. Но здесь есть проблема. Очень существенная проблема. Дело в том, что сами по себе люди не хотят сокрушения. Сами по себе. Для человека неестественно смириться. Сам человек, сам по себе, его инстинкты, его, вот рационально все должен понимать, но все его инстинкты, они препятствуют смирению. И здесь мы приходим ко второй, очень важной точке. Во-первых, прозрение невозможно без смирения. Во-вторых, прозрение – это всегда результат действия Святого Духа. Вот почему мы говорим в этот день Троицы об этом. Это самое большое и самое важное служение Святого Духа. Самое важное служение. Иисус Христос, говоря о пришествии Святого Духа, в Евангелии Иоанна 16 глава 8 стих, Он говорит следующее. «И Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о праведности и о суде». Слово «обличит» несет в себе смысл завершенности. Мы, конечно, часто используем фразу слово «обличит», и это чаще всего мы просто обличаем, мы провозглашаем суд на кого-то, на какие-то поступки. Но здесь слово «обличит», оно имеет смысл завершенности в том, что он убедит. Вот посмотрите, в английских я привел вам два перевода, это ESV и NET. ESV – это тот перевод, который мы сейчас пользуем. He will convict. Convict означает, вы слышали, может, he had been convicted, то есть он был, доказано было, что он в действительности что-то совершил. Или в NET Bible еще лучше говорит – He will prove the world wrong. Он докажет миру, что они не правы. В этом сила Святого Духа. Святой Дух приходит в человеческую жизнь и сокрушает барьер, сокрушает твердыню. В этом смысл христианства вообще. Вот почему Троица, праздник Троицы, намного более важен, чем все эти эффекты, на которых люди сосредотачиваются, всякие чудеса, всякие пророчества, всякие разные формы, которым люди увлечены. Не-не-не, это намного... Вот это приравнивается к воскресению мертвых. Это мертвый стал живым. И это может сделать только Святой Дух. Нет другого пути. Для прозрения духовного нет другого пути. 1 Коринфянам 12 глава 3 стих апостол говорит, никто не может признать Иисуса Господом, как только посредством Святого Духа, как только в результате действия Святого Духа. Наиболее значимое действие Святого Духа, наивысшее чудо, которое только может произойти. Кстати, это чудо происходит сегодня, каждый день. Люди приходят к Богу. Помните, когда апостол Петр, он признал, он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Помните, что Христос ему сказал? Он говорит, не плоть и кровь тебе это открыли, это не ты дошел. Он говорит, но Отец мой Небесный в твоем сердце произвел это сокрушение. Вот почему мы празднуем сегодня День Троицы. Давайте вернемся к тексту, который мы сегодня изучаем, 2 глава 1 Коринфянам, но я хотел бы посмотреть чуть-чуть выше. На 7 стих сначала. Он говорит следующее. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века этого не познал». Вот это слово «власти», он говорит о самых умных, образованных, тех, которые должны были бы знать. И он говорит, иначе они бы не распяли Господа славы. Вы посмотрите 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим». Дух все проницает и глубины Божьей. То есть по причине гордыни, по причине самомнения, по причине отсутствия смирения перед Богом, никто из значимых людей мира этого не способен познать Божию премудрость, не способен понимать Божию истину. Это происходит не потому, что истина нелогична, а потому что люди поставили себя главной точкой отчета вместо Бога. И это их ослепило. Это сделало их неспособными правильно понимать духовную реальность, истину о Боге, о грехе, о спасении. Именно об этом говорит апостол с 14 стиха, 15 стих. Посмотрите, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что для него это безумие. И не может понимать, потому что об этом нужно судить духовно, то есть с точки зрения зависимости от Бога. Но духовный судит о всем. Духовный человек в этом месте – это человек, рожденный от Духа. Человек, в котором живет Божий Дух. Заметьте, здесь написано, о нем судить никто не может. Неверующие не понимают нас. Они смотрят на нас, и они не понимают, потому что с их точки зрения то, что делают верующие люди. Ну, смотрите, что верующие люди. Они прощают, как Христос просил, своих обидчиков. Они собирают себе сокровища не здесь, а на небесах. Они взирают на горные, ожидая Иисуса Христа. Они вместо того, чтобы строить здесь политические какие-то альянсы и царства, они строят церковь, созидают души. Они вместо того, чтобы посвятить свою жизнь каким-то земным идеалам, они посвящают свою жизнь и едут куда-то далеко, чтобы проповедовать язычникам, чтобы они обратились к Богу. Этого люди в мире не могут понять. Они могут еще понять, если мы куда-то едем для того, чтобы какие-то социальные службы там делать. Это еще они могут понять. А вот когда они видят, что верующие люди заняты душой, заняты истиной, заняты Евангелием, этого о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Во втором послании к Римлянам апостол Павел объясняет прямо, что духовное прозрение наступает в результате прямого действия Божьего Духа. Посмотрите, 4 глава 2 Коринфянам 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Мы ясно понимаем, что то, что с нами произошло, это Бог включил свет, сокрушив нашу гордыню. Итак, это всего лишь несколько текстов, объясняющих, что понимание Священного Писания становится возможным только в результате действия Святого Духа. Здесь нужно сделать еще одно важное замечание. Мы уже говорили о том, что прозрение невозможно без смирения. Прозрение – результат действия действия Святого Духа. И есть третий очень важный пункт. Духовное прозрение всегда ведет к Священному Писанию. Посмотрите на последнюю фразу. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». На основании этого утверждения некоторые люди пытаются сделать себя источником истины. Они говорят, ну я же рожденный свыше, значит, у меня ум Христом, значит, то, как я сказал, так и будет. Очень-очень простая подмена происходит. Не об этом говорил апостол Павел. Апостол Павел говорил о простом, но очень важном факте. Мы имеем ум Христов в Священном Писании, друзья мои. В этом смысл. А вот Дух Святой, изменив наш внутренний мир, сделал нас способными принять авторитетность Священного Писания. В этом смысл фразы «мы имеем ум Христов». Он вот он. И Дух Святой сделал нас способными признать, что это ум Христов. Иисус Христос очень много говорил именно об этом. Посмотрите, 14 глава Евангелия Иоанна, он говорит о Святом Духе. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Ум Христов. То, что Христос думал, чему Христос учил, о чем Он говорил, Дух Святой напомнил, и в результате появилось богодухновенное Священное Писание. Евангелие от Луки описана история, когда идут ученики, и им встречается воскресший Христос. И Он прежде всего обращает их внимание, направляет их к Священному Писанию. 24 глава, 25 стих. «Тогда сказал Он им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу?» То есть Он говорит: читайте Библию, то, что со мной произошло, это исполнение Божьего Слова. «И начав от Моисея и из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем в Писании». Для Иисуса Христа важно направить внимание своих учеников к Священному Писанию. В 45 стихе этой же главы сказано: «Тогда отверз им ум к разумению Писания». Это и значит ум Христов. Давайте мы подведем итог, и я хотел бы посмотреть здесь еще на третью картинку. Я оставил специально для нее место. Посмотрите, что происходит вот в этой, в отношении людей к Богу, с людьми, которые спасены. Когда Дух Святой вот здесь вот оказывает вот это сокрушающее действие, когда вот эта гордыня падет, тогда прозрение, слепота уходит. И тогда все отсюда, естественно, следует. Признание величия Творца, стремление узнать волю Творца, познание Библии, признание Библии откровением Творца. Естественно, конечно, а дальше некуда. Это становится ясным, очевидным. И дальше послушание Библии как слову Творца, послушание Библии как воле Творца, преображение или познание Библии как воле Творца, преображение жизни в образ Христа. И вы знаете, что вот после того, когда это произошло, то тогда и вот отсюда человек смотрит на это все творение и говорит: все понятно. Действительно, все сходится, все логично, все рационально, все очень разумно. Сегодня, когда мы говорим о этом удивительном действии Святого Духа, я хотел бы отметить две вещи в завершении. Первое. Вот эта точка смирения, вот эта сокрушающая, вот, разрушающая вот эту твердыню, она важна не только в момент покаяния, когда наступает прозрение, она важна на протяжении всей жизни. Ваша способность понимать значимость Священного Писания напрямую зависит от того, насколько вы готовы воспринять авторитетность Бога как основной стандарт вашей жизни. В этом смысл. Вот почему псалмопевец молится в 118-м псалме. Эта молитва продолжается. Он говорит: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». «Открой очи мои». Это наша молитва сегодня, друзья. И когда мы молимся: «Открой очи мои», знаете, как будет Господь открывать? Он будет продолжать смирять нас. Потому что это единственный путь к тому, что глаза открылись. Потому что главное, что мешает нам видеть, это наше самомнение. Молитесь этой молитвой и ожидайте, что Господь будет смирять. Теперь второй вопрос. А что делать тем, кто находится вот в этой точке гордыни и самоутверждения, и духовной слепоты? У них, кажется, шансов нет. Друзья, очень просто, что таким делать. Если вы понимаете это, молите Бога о сокрушении. Молите Бога, чтобы Бог сокрушил вас, ваше сердце. Если вы это понимаете, Он обязательно это сделает. Что мы можем делать по отношению к нашим неверующим родственникам, соседям, сотрудникам на работе, людям, которые вокруг нас? Мы можем молить Бога о том, чтобы Бог сокрушал их сердца. В этом наше право, в этом наша привилегия, которую мы имеем от Господа. Сейчас мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы могли, склонившись перед Господом, во-первых, поблагодарить Его за действие Святого Духа, за это удивительнейшее чудо, которое мы переживаем сегодня. Во-вторых, мы можем посмотреть свое сердце и проверить, насколько мое сердце сокрушено перед Божьей властью, перед Его владычеством. И в-третьих, мы, конечно же, молимся, можем молиться о тех людях, которых мы знаем, чтобы их сердца, сокрушившись, обрели прозрение. Склоним колени и помолимся. Благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня особую благодать. Мы вспоминаем о сошествии Духа Твоего Святого. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Дух Святой прежде всего сокрушает нашу гордыню. Он сокрушает противостояние, Он сокрушает самомнение, делая нас способными воспринимать Твое Слово. Я знаю, что Слово Твое, оно разумно, рационально, более того, оно живительно, оно несет в себе небесную жизнь, которая обогащает нас, которая формирует наше мышление, которая делает нас способными понимать Тебя, которая открывает нам Христа Иисуса, Его жизнь, Его полноту, которая дает нам надежду, которая дает все необходимое для жизни и благочестия. Господи, мы знаем, что это все в Слове Твоем. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам сокрушаться перед Ним. Открой очи, чтобы мы могли видеть чудеса закона Твоего. И наша особенная молитва к Тебе сегодня, Господь, о тех людях, которые нас окружают и которые продолжают стоять твердо в своем самоутверждении. Господи, просим Тебя, сокруши таковых. Мы знаем, только Ты можешь это сделать. Никакие наши аргументы, никакие уговоры, никакое давление не способно преодолеть внутреннее сопротивление. Но мы знаем, что Дух Твой Святой это может сделать. Поэтому мы просим Тебя сейчас о всех наших родственниках, о всех людях, которые близки нам. Господи, чтобы Ты силой Святого Духа сегодня совершил это чудо. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.